Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам, напоминаю, в этой студии Владимир Романович Легуйля. С нами и с вами главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Вот, возвращаясь к обсуждению темы с планируемым новым законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, вы сказали, что главное у нас не сам закон, а его правоприменение. Я думаю, что в силу возраста, наверное, мало кто сталкивался с правоприменением в рамках одной семьи каких бы то ни было законов. У нас как-то все привыкли, что вот по Конституции частная жизнь у нас неприкосновенна, и в семью можно просто не пустить, можно просто дверь не открыть, если нет специального какого-то постановления суда или ордера. В общем, человек может защититься пока. Но не такое уж далекое прошлое, советские времена. Там не было никаких законов про семейно-бытовое насилие, зато там был паспортный режим в таких городах, как Москва. И вот, выйдя замуж за иногороднего, я сама столкнулась с ситуацией, жила тогда в коммунальной квартире, и моя, в принципе, вполне милая старушка-соседка развлекалась таким образом, когда муж... Мы были зарегистрированы, у нас в паспортах стоял штамп, но у него не было московской прописки еще пока, потому что он решал там какие-то свои последние организационные проблемы в своем родном городе. Как только он вступал на порог квартиры, она тут же звонила участковому. Когда я еще не знала, что будет дальше, я думала, что это все никак не может отнестись ко мне. Но когда нашу нежную встречу с мужем прервал звонок в дверь участкового уполномоченного, и когда он сказал, что вот в связи с нарушением паспортного режима он должен составить на нас протокол. Где-то полчаса эта экзекуция продолжалась, он заполнял какие-то бумажки. Потом он мне объяснил, что если я еще раз нарушу паспортный режим таким образом, он составит еще один протокол. Если он составит три протокола, то меня просто выпишут из Москвы. Это было замечательное сообщение. С тех пор, как только муж вступал на порог дома, я хватала его паспорт и пулей бежала в паспортный стол в милиции оформлять гостевую прописку. Это я к тому, что правоприменение у нас, в общем, приблизительно такое. И это может коснуться в связи с тем, что абсолютно непонятно в предлагаемых обстоятельствах, что такое, например, профилактика психологического насилия, это как?
Так я ровно поэтому и говорю, что чем больше, чем выше правовая неопределенность, если и существует правовая неопределенность в самом тексте, то можно только гадать, какова будет правоприменительная практика. Повторяю, что сторонники закона говорят, не надо придумывать страшилок, да, давайте разбираться с реальными ситуациями. То есть когда им говорят, вот ты не дал ребенку денег на мороженое, он сказал, что он подвергается экономическому, психологическому насилию. Говорит, это ерунда, такого, мол, в жизни никогда не будет, суды не будут принимать это к рассмотрению. Ну, это же мы не знаем, то, что будет принимать к рассмотрению. Поэтому мы говорим, а зачем доводить? Вот давайте добьемся какой-то правовой определенности. Давайте попробуем, значит, по-другому вести этот разговор. Вообще поймем, существуют ли такие опасности. Вот. Поэтому я-то как раз и говорю, что... Но тезис о том, что правоприменительная практика, это общий тезис вообще, да, характеристики правового поля. То, что есть закон, есть правоприменительная практика. И как он будет работать, до конца будет понятно только когда она складывается. Она может, кстати, годами складываться, эта правоприменительная практика.
Но она есть в других странах, где аналогичные законы существуют. И с насилием там все как было, так и продолжает быть.
Да-да-да, так а что, я же не апологет закона-то. Я как раз говорю о том, что нужен диалог, и нужно либо пусть сторонники закона убедят, что этих рисков нет, пока это им не удается сделать, да, либо надо тогда как-то эту тему снимать с повестки.
Но тревожит то, что, вот смотрите, в Екатеринбурге 10 лет не могут построить кафедральный собор, потому что каждый раз возникает бурная общественная дискуссия, причем уже даже на федеральном уровне, где его строить.
Да.
И государству и муниципальным властям не жалко ни времени, ни средств для того, чтобы проводить общественные слушания, и повторные, и третий раз, и референдумы городские, и все что угодно. И, в общем, это правильно, потому что любой мир, он лучше, чем какое-то противостояние каких-то групп. Здесь законопроект, который затронет каждого, потому что семья как бы как отдельно вот общее целое не рассматривается. Рассматривается уже каждый конкретный член семьи, потому что он является субъектом. Он может заявить о своих правах.
Так я же согласен, да.
И на это все, на обсуждение предлагается 2 недели. Спрашивается, у нас других проблем нет. Почему так? Почему нельзя в течение года обсуждать это в разных инстанциях?
Конечно,
почему нужно непременно его вот...
Почему нельзя принять закон о многодетных, который хотя бы внести его, начать обсуждать, который написан, и о котором 2 года назад мы говорили, и который поддержали? Я только могу присоединиться к этим вопросам.
А потом еще тревожно то, что я слабо представляю себя представителя какой-нибудь общественной организации, которая вторгнется в лона чеченской семьи со своими представлениями о том, что там совершается или может совершиться психологическое насилие.
Тут
православную семью, которая живет вот в центральной России, запросто. Ну, мы это видим на примере постоянных каких-то конфликтов, возникающих с органами опеки.
Я могу вас только успокоить и заверить в том, что церковь действительно предпринимает большие активные усилия для того, чтобы вот все здесь было так, как... Ну, чтобы никаким образом вред семье не был причинен. И мы занимаемся и вот в публичной сфере, видите, патриарх высказался на эту тему, и в непубличной сфере мы находимся, я бы сказал так, в сложном диалоге с нашими законодателями, в том числе и по этому вопросу, уверяю вас.
А законодатели слышат церковь?
Да. Ну, как они, по крайней мере, понимают, что это невозможно игнорировать. И, естественно, тем более, что многие законодатели, верующие люди, они тоже члены церкви.
А в этом году ведь и в начале следующего, как обычно, в рамках рождественских чтений планируется встреча.
Да, как раз Совет Федерации Святейшего будет в парламентские встречи пройдут в этом году. Мы чередуем же Совет Федерации и Государственную Думу. Вот в прошлом году была Дума, в этом году была Дума, в январе 2020 года будет Совет Федерации.
Но этот закон как раз он исходит от сенатора.
Сенат, да.
Так что, может быть, есть надежда, что как-то...
Да нет, мы быстрее будем это обсуждать. Я не исключаю, что это вот в ближайшие дни будет такая встреча высокого уровня.
Знаете, о чем сейчас подумал? В свое время Феш Патриарха, выступая в... Сейчас не помню, то ли в Думе, то ли в Совете Федерации, говорил о необходимости вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. И это в итоге не было, скажем так, услышано, воспринято. По крайней мере, это обсуждалось, но аборты не выведены до сих пор из ОМС. Это, мне кажется, такой важный штрих к вопросу, когда мы разговариваем о неком сращивании, как говорят, церкви и государством, по радикальным, важнейшим темам.
Но вопрос...
Водораздел все равно проходит.
Он не закрыт. Дело в том, что это же не разовое было выступление патриарха, это наша позиция церковная. То есть церковь, выступая вообще против абортов, но понимая там сложность ситуации, неоднозначность в глазах какой-то части общества этой темы, предлагает, по крайней мере, вот делать в качестве первого шага вывести из фонда обязательного медицинского страхования. Но мы не отказались от этой своей позиции. У нас, вот я могу сказать, что в начале следующей недели будет очередная встреча в Минздраве, где мы будем опять на эту тему говорить.
А что касается вот новой инициативы пересмотра позиции церкви по отношению к суррогатному материнству?
Ну, то, о чем Дмитрий Киселев высказался в своей программе с призывом церковь смягчить позицию по этому вопросу.
Да, это было, в общем, неожиданно, честно говоря, неожиданный сюжет, такой очень большой, при том, что, с одной стороны, это приглашение к разговору, с другой стороны, ну, мы могли же и сразу высказаться, то есть можно было записать кого-то из членов церкви по этому поводу, но по той или иной причине это не сделано. Мы в любом случае благодарны за то, что такая тема, что вопрос такой прозвучал, и, естественно, готовы на него ответить. Я полагаю, ну, может быть, для тех, кто не знает, да, еще раз скажу, что Дмитрий Киселев в своей программе «Вести неделя» на телеканале «Россия-1» сказал о том, что вот он как повод использовал публично заявленное семейной парой госпожи Рудковской и Евгения Плющенко тему того, что вот они, поскольку не могут... У них есть, по-моему, один общий ребенок, но вот у них не получается, и они хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери. И Дмитрий Константинович в этой связи сказал, что вот есть и закон, который разрешает это, а вот церковь как-то вот по-прежнему, так сказать, выступает против, там были процитированы церковные документы с указанием на то, что это 20 лет назад писалась основа социальной концепции, вот 20 лет прошло, технологии ушли вперед, не пора ли пересмотреть, и даже с некой попыткой какую-то богословскую базу под это подвести, вот, мол, Бог говорит, плодитесь, размножайтесь, а получается, что церковь, по мнению журналистов, она говорит иначе. Здесь я хочу сказать, что, конечно, мы не видим каких-то оснований для пересмотра своей позиции к этой теме. И здесь есть несколько сторон вот, в ситуации с суррогатным материнством. Давайте, если вы позволите, не будет совсем кратко, но я бы хотел по каждой части проговорить. Во-первых, есть семья, которая прибегает к услугам суррогатной матери, так называемой. Да? Во-вторых, есть сама суррогатная мать. В-третьих, как правило, и это вот, безусловно, я бы с этого начал, есть сторона, которая, ну, оказывает, собственно, соединяет семью, да, и, в общем-то, на этом нередко зарабатывает деньги. Да, это может официально не существовать, но, как правило, все эти отношения — это отношения коммерческие. Потому что, собственно, вот эта самая так называемая суррогатная мама, она делает это не только и не столько из-за сострадания и стремления помочь, потому что ей нужны деньги, потому что она делает это за вознаграждение. Так вот, мне кажется, очевидный такой первый пласт связан с тем, что получается, что женщина, которая становится так называемой суррогатной матерью, она просто продает свое тело, она становится таким, простите, это жестко будет звучать, инкубатором, и не из-за того, что она хочет испытать материнские чувства, тем более, что к ней подсаживается, это же не ее яйцеклетка используется, да, как правило, это вот родители. Оплодотворение происходит инвитро в пробирке, да, с помощью экотехнологии, вот это эко, и потом это подсаживается просто не родной матери, а вот так называемой суррогатной. Понятно, что эти отношения, как правило, повторяю, коммерческие. То есть мы вот эту особую сферу семейную таким образом коммерциализируем и стимулируем женщин, которым нужны деньги, зарабатывать их таким способом. Вы, наверное, знаете, что некоторые... Вот в некоторые православные священники проводили такую очень жесткую аналогию, но... Я думаю, что она имеет право на существование, сравнивая это именно по технологии, что ли, если можно так сказать, с проституцией, потому что там и там идет процесс продажи, да, то есть причиной выступает финансовая заинтересованность. А размышления, как мне сказала как-то недавно моя студентка, магистрантка, когда мы обсуждали эту тему, биоэтику, и в частности вопрос суррогатного материнства, она говорит, ну а что такого? Вот семья хочет иметь ребенка, у них ребенка нет. Женщина хочет иметь деньги, и у нее денег нет. Они друг другу помогают, третья сторона получает свой процент, организовывая, значит, к удовольствию одной и другой стороны. Что же здесь безнравственного? На мой взгляд, такая вопиющая безнравственная ситуация уже современным человеком даже не считывается. Да? Когда мы унижаем достоинство. Ведь почему, вот я считаю допустимым вот эту аналогию, именно как скорее, как такую параллель, да, с проституцией, потому что и там унижается достоинство женщины. Это унижается человеческое достоинство женщины. Она становится, вот повторю, вот таким биологическим инкубатором, да, который выращивает для кого-то, не испытывая никаких чувств к этому ребенку, да, изначально, по крайней мере, она выращивает и потом продает, да, отдает за деньги. И это, безусловно, серьезная такая нравственная причина и низведение женщины до, вот, ну, такой, до технологии, если хотите. Теперь, да, и потом, чтобы закончить с самой женщиной. Конечно, никто не гарантирует, что в процессе беременности у нее не появятся чувства по отношению к этому ребенку. Да? Это не безусловный аргумент. Да, мы знаем, что родные матери оставляют своих детей, но обратное может быть и обратное. То есть у нее могут появиться эти чувства. Вот этот рожденный ей ребенок, он для нее кто? Она, вот она мама, но суррогатная, да, то есть яйцеклетка не ее, но она его выносила. Вот ей как к нему относиться? Как к произведенному, простите, продукту? Это серьезная проблема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, мы продолжаем говорить, да, о проблеме суррогатного материнства.
Дальше семья, которая прибегла к услугам суррогатной матери. Вот они получили ребенка.
Можно вклиниться? Да. Есть еще один, на мой взгляд, нюанс. Это то, что новорожденный младенец до, там, как многие утверждают, 3 лет, в силу физиологических причин, крайне привязан,
да,
к родившей его маме.
Да, да.
И если его тут же тут от этой мамы отрывают, да, это неизбежно сказывается на формировании личности.
Да, конечно, сказывается. Конечно, тем более, что и вот вынашивала его, при этом все равно, да, другая женщина, клетки родителей. И вот смотрите, вот теперь этот ребенок. Первый вопрос. Он вырастет, ну, там, входит в какое-то сознательное, ему говорить, как он появился на свет или нет. Второй вопрос. А если говорить, а вот эта женщина, вторая или первая там, в его случае, да, она для него кто? А как он будет к этому относиться? А вот в сюжете, который был показан в «Вестях недели», было сказано, что чита Плющенко-Рудковская, она даже предлагает, она говорит, ну, эта женщина с нами какое-то время поживет и будет частью нашей семьи, и мы сохраним отношения. И если вот от этого вот поверхностно такого, ой, как замечательно, вот, отвлечься, то, по-моему, это...
Еще хуже.
Как минимум, да, вызывает очень много вопросов. А дальше, я сейчас, причем, заметьте, я вообще не беру сторону технологическую, потому что здесь все-таки есть вопрос, связанный с технологией ЭКО, да, вот это ЭКО, как ЭКО, да, она правильно
экстракорпоральная...
с экстракорпоральным оплодотворением, и о том, как там, когда люди отбирают эмбрионы, выбраковывают эмбрионы и так далее. Это тоже то, с чем церковь не может согласиться, но я не хотел бы сейчас тему размывать, хотя понятно, что суррогатное материнство без ЭКО не бывает, да, оно неизбежно связано с этим. Вот. И здесь, конечно, много вопросов возникает. Но и еще, один момент, безусловно, очень важный. Мы, конечно, как бы кто ни говорил, понятно, что это не альтруистическое будет стремление помочь, что подавляющее большинство случаев это будут случаи, связанные с деньгами. Это будут случаи, которые связаны с продажей и покупкой. И причем, опять же, понятно, что, повторяю, что это не альтруистки, дочери богатых родителей будут кому-то вынашивать детей. Это значит, что состоятельные люди будут таким образом эксплуатировать менее состоятельных. Причем огромное количество будет передержек. В том же сюжете у Дмитрия Киселева был показан, значит, в конце история про то, как некий человек обратился к услугам суррогатной матери, но он хотел мальчика, родилась девочка, и он отказался. Якобы там пытались сказать, что это вот недопустимо, что это можно все там прописывать. Но, насколько я понимаю, как раз-таки вот в правовой области это не регулируется, имеет право. Да, он заказчик, что называется. Да. То есть в любом случае мы не избежим этих случаев, они уже есть, да, это уже было показано. Отказался. Бывает наоборот ситуация, когда мы с этим тоже сталкивались, когда мать родившая не хочет отдавать. Суррогатная мать, вдруг у нее вот включается ее материнское чувство, она говорит, я его не отдам. Да, это тоже, а хотя не имеет права. Вот. Я помню, принимал участие в свое время в передаче телевизионной, связанной с суррогатным материнством, и я помню, какому... Там действительно был очень сложный разговор, потому что кто-то из сторонников сказал, что надо всех любить, надо всем помогать, вот бездетным надо помогать. И, но там была конкретная история вот именно с тем, что и заказчики отказались, и суррогатная мама не захотела отдавать. И вот я тогда, помню, сказал, что вот смотрите, вы пытались здесь защитить эту тему тем, что вот мы хотели помочь одним стать счастливыми, другими стать богаче, значит, счастливее и так далее. В итоге все оказались несчастней. Эти так и остались без ребенка, заказчики. Это так и не решило своих материальных проблем, да, и тоже не до конца не понимает, что теперь делать с ребенком. Не приводит это к решению проблем. Ну и, наконец, знаете, у меня есть такой личный момент. Я вот думал, но все-таки хочу о нем сказать. Дело в том, что вот мы с сестрой с моей, мы поздние дети. И мы родились у родителей через 16, ну, я через 16 лет, а потом через полтора года сестра. И им говорили многие годы, что, ну, там, они пытались, лечились и прочее, что детей у них не будет. Если предположить, вот, гипотетически, что родители бы прибегли к суррогатным вот этим технологиям, да, если бы они тогда были известны, ну, и получили бы, может быть, одного, там, может быть, один ребенок, два ребенка, да, то меня бы, скорее всего, просто не было. Как-то мне очень грустно от этого, понимаете?
Вот. Да, нам-то как грустно.
Да, но пока здесь бы сейчас сидел кто-то другой в этой студии. Поэтому, ну, действительно, есть очень много вопросов.
Ну, вот любопытный момент, мне кажется, связан с тем, что Дмитрий Киселев упомянул основу социальной концепции Русской Православной Церкви, да, если я не ошибаюсь,
да.
По поводу позиции церкви, по поводу биоэтики, говоря о том, что это документ 20-летней давности, он давний, а технологии шагнули вперед, и вот надо как-то идти в ногу со временем. Но мы видим, на самом деле, мне кажется, ситуацию обратную, что сегодня ведь есть технологии ЭКО, в которой, насколько я знаю, я не специалист совсем, но я, по крайней мере, знаю случаи, когда священники благословляют пары на ЭКО при условии того, что это биоматериал родителей, и что подсаживается один эмбрион.
Да, то есть никто не создаются запасные.
Да, и таким образом живой организм, который уже для верующего есть начаток личности или уже личность даже, не убивается. То есть с тех пор не церковь должна была позицию изменить, а технологии изменились так, что пришли в некое возможное, в одном случае конкретном, соответствие с евангельской моралью. То есть другой процесс,
да,
осуществился.
Да, да, мне кажется, это важное замечание. Ну, а насчет устаревания, тут, во-первых, там в том же сюжете цитировался и другой наш документ о крещении суррогатных младенцев, а он не 20 лет назад был написан, а несколько лет назад, где подтверждена была наша позиция. Ну и потом, понимаете, за 2000 лет с момента написания Евангелия вообще много чего поменялось, но это не повод для церкви, чтобы какие-то фундаментальные вещи менять. Повторяю, что есть сложные пограничные ситуации, не все традиционные религии России одинаково на это смотрят, вот, по крайней мере, были высказывания вот, иудейской общины, но, безусловно, что отвергается, насколько я понимаю, категорически всеми, это вот эта коммерциализация этой темы. А будет именно так. Речь идет, понятно, что, повторяю, подавляющее большинство случаев, они будут связаны с тем, что люди будут заказывать, покупать, продавать.
Но мы пока говорим только о непосредственных проблемах, которые возникают при зачатии, вынашивании и рождении ребенка. А какие проблемы могут в связи с этим возникнуть, когда родители, подошедшие к рождению своего ребенка, им очень хочется. Некоторым хочется машину новую, некоторым хочется ребенка.
Причем некоторым хочется в 80 лет, это тоже не придумки.
Если человек в состоянии это желание свое удовлетворить путем выплаты какой-то компенсации третьему лицу, то, как любая другая покупка, она спустя какое-то время может ему разонравиться. Он же, ведь если это не связано с тем, что женщина сама вынашивала ребенка, сама рожала, вместе с мужем как-то все это переживалось. Это один вариант. От него уже никуда не денешься, это все прожито, это вжито буквально на клеточном уровне. Если это куплено, то любая покупка может наскучить. Несмотря на то, что это живой ребенок, тогда несчастных будет гораздо больше.
Безусловно, есть эта проблема, есть и другая проблема. Вот сейчас я читал комментарий, повторяю, вот, по-моему, кого-то из наших представителей иудейской общины, которые в исключительных случаях там допускают, но вот, в частности, в этом комментарии было сказано, что суррогатная матерь может быть только незамужняя женщина. А у нас, по-моему, законодательство говорит, что только уже имеющие детей, да, то есть можно предположить с высокой долей вероятности, что она может быть и замужней, да, и обычно, ну, все-таки это тоже там, необходимость, там, мало, есть семья, денег нет и так далее. А вот, скажем, иудейская община рассматривает суррогатное материнство в случае замужней женщины как супружескую измену. Понимаете, и вот нельзя от этих тем отмахнуться и сказать, что технологии шагнули вперед, давайте там религии пересмотрят свои взгляды. Вот. Поэтому я надеюсь, что и мы будем здесь услышаны, и эта позиция будет... Потому что здесь есть, повторяю, здесь есть, собственно, религиозные такие аргументы, но есть и вот аргумент о том, что это унижает человеческое достоинство, достоинство женщины, мне кажется, он, конечно, понятен и нерелигиозному сознанию.
Есть еще социальный аргумент, который, конечно, тоже требует обсуждения, осмысления, не абсолютен, но как звучит нередко в дискуссиях о суррогатном материнстве, не можешь родить, не можете родить, усыновите. Угу. Вот да. На моих глазах вот в одном православном приходе была история, когда у пары, уже такой возрастной, но еще не старый, долго-долго не было детей, и всячески они старались, и в итоге поняли, что надо прибегнуть к технологии медицинской. И именно какого их случая? Они же разные бывают тоже. Есть технологии, которые помогают родителям, но ничего, никаких моральных вещей и даже физиологически не нарушают. Просто вспоможение. А тут нет ЭКО. Их благословил священник, и поехали в зарубежную клинику, и все, ничего не получилось. Хотя был подсажен, ну, хотя все было сделано, в общем, так, чтобы нравственные проблемы там для них, как для православных христиан, не было. И ничего не получилось. Потом они усыновили ребенка, а потом родили своего. И священник говорит, что я еще ни разу не видел в своей практике священнической, чтобы после усыновления ребенка из детдома пара, у которой долго не было детей, не родили бы своего ребенка. Какое-то вот такое частное наблюдение, но тоже в копилку наших ассоциаций.
Ну вот. С религиозной точки зрения, я что-то думаю, есть такая мудрость, что ли, передаваемая из уст в уста даже неверующими. В животе и смерти только Бог властен. Но если это так...
Слово «в животе» в этом контексте звучит очень многозначно.
О чем мы тогда говорим? То есть ну, мы можем как угодно обсуждать, но если без Божьей воли человек не родится, то тогда все эти дети, о которых мы говорим, они по воле Божьей приходят в этот мир.
Ну, мы потому и говорим в документе о крещении суррогатных младенцев, что родившийся ребенок, естественно, не может из-за того, каким образом он появился на свет, ему не имеет права отказать в крещении. Другое дело, что младенцы крестятся по вере родителей, и мы рассматриваем этот документ о крещении суррогатных младенцев. Он рассматривает крещение суррогатных младенцев как частный случай подхода к крещению в церкви сегодня вообще. Что я имею в виду? Если родители сегодня приходят крестить младенца, то, естественно, с ними проводятся катехизаторские беседы, да, во время которых в том числе и выясняется, насколько осознанным является это решение и собираются ли родители в вере воспитывать своего ребенка. И если выясняется, то почему это частный случай, то в случае с суррогатными родителями им будет объяснено, что это технология, которую церковь не благословляет. И, естественно, они должны это осознать и раскаяться. И после этого ребенок может быть крещен. И это тоже, повторяю, не какое-то условие, причем, когда мы документ у меня опубликовали, была тоже своего рода критика такая со стороны некоторых и журналистов, там, общественных, представителей общественных там, организаций, которая рассматривала, вводила, пыталась ввести тему крещения в логику правозащитную. Но крещение — это не право. Крещение — это мировоззренческий выбор. В случае со взрослым человеком его личный, в случае с детьми — это выбор родителей. Очень странно, если ты не разделяешь позицию церкви. Чего ж ты тогда так сильно хочешь в этой церкви ребенка крестить? Что это тогда для тебя, это крещение? Чтобы меньше плакал? Так это от колики пройдут, он перестанет плакать.
Ну, вам как многодетному отцу виднее.
Да, да, безусловно. Поэтому здесь вот очень странно, это странно, что это пытается со своим уставом зайти в чужой монастырь. Да, это совсем другая логика. Крещение — это осознанный мировоззренческий выбор, который предполагает твое определенное отношение к жизни. Вот это представление, что христианство — это любовь, это значит, вот все, все можно, все хорошо. Это, конечно, утрировано неправильное представление. Любовь в христианстве — это не то, что сегодня нам показывают в слезливых сериалах. Понимаете?
Ну вот на этой оптимистической ноте...
Да, опять же про любовь.
Про любовь заговорили в конце, и хорошо. Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».